Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Но прежде чем мы перейдем к разговору на предпасхальные темы, у меня фантастически прекрасная новость. В прошлом радиожурнале мы рассказывали про Илюшу Рожковского, мальчика со спинальной мышечной атрофией, которому за неделю надо было успеть собрать на лекарства 1 000 000 рублей. Общая стоимость препарата более 160 миллионов. И вот, представляете, эта сумма собрана. Илюша оформляют документы сейчас, чтобы вовремя ввести препарат. Мальчик будет жить. Огромное спасибо всем людям с большими сердцами, которые откликнулись и на наш призыв, и на призывы других СМИ и пользователей соцсетей. Мы вместе можем творить настоящие чудеса. Очень хочется, чтобы и другим деткам, и Андриану Плещуку, о котором мы рассказывали, тоже удалось помочь. Про Андриана подробнее можно прочитать на сайте «Милосердие.ру» в разделе «Где нужна помощь». Огромное спасибо всем вам, дорогие наши. Сегодня в выпуске. Пасха в режиме изоляции. Можно ли пережить радость воскресения Христова, оставаясь дома? Вначале было слово. Почему именно этот евангельский эпизод звучит на пасхальной литургии? Правда ли, что по прошествии времени наш нынешний этап жизни будут изучать в семинариях и на богословских курсах? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня Великая Пятница. Это день казни Бога. В обычное время многие из нас были бы сейчас в храмах на особой службе чине погребения, а завтра пошли бы на литургию Великой Субботы, а потом осветили бы куличи, украсили храмы и свои дома, и с замиранием сердца готовились бы к пасхальной ночной службе. В этом году большинство из нас не сможет быть в храме, там будут ведь только священнослужители. Как в таких обстоятельствах пережить всю радость воскресения Христова? Это, конечно, сейчас вопрос. На связи с нами протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Отец Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Страстная неделя, наверное, для абсолютного большинства из нас самая неожиданная в жизни, когда мы не имели возможности ходить на службы в храм и вынуждены были трансляции смотреть по телевизору, а сколько бы они ни были хороши, все равно трансляции, они, конечно же, участие в таинствах нам не заменят. И вот завтра Великая Суббота и ночью уже пасхальная служба. У многих людей возникает этот вопрос, ну как же так, что же, неужели мы так и не сможем стать участниками вот этой радости пасхальной? Так это или нет? Отец Игорь, вот по вашему священническому опыту, как здесь можно настроить, что ли, себя, как выйти из положения?
Ну, сейчас мы переживаем с вами страстные дни. И в данном случае пятница, вечер, трагический, очень страшный, печальный чин погребения Господа нашего Иисуса Христа. Если ты не вспоминаешь, а проходишь вместе с Господом эти сложные его дни. Если ты проходишь вместе с Божьей Матерью эти сложные дни, если ты остаешься вместе с учениками в эти дни, то, естественно, то недоразумение, которое сейчас происходит вокруг в виде тех обстоятельств, которые мы называем карантином, эпидемией, оно меркнет на самом деле перед тем величием, что сейчас происходит. Происходит спасение человека, происходит спасение тебя и освобождение тебя. Что с этим может сравниться? Ни в какие времена с этим не сравнилось вообще ничто. Ни заключение и убийство новомучеников, ни советское время с его, в общем-то, осложнением исповедованием веры. Но и уж сейчас, когда совершенно открыто ты можешь исповедовать веру, в общем-то, как и всегда ты мог открыто исповедовать веру, и тебе за это ничего не будет, на самом деле, не так, как это было раньше, то о чем мы здесь можем говорить? Давайте мы погрузимся все в те события, которые мы уже прошли на этой страстной седмице и которые будем проходить. Допустим, завтра в субботу Господь сходит в ад для того, чтобы проповедовать, там, как говорит апостол Павел, и чтобы с ним вышли праведники и вышли те, кто захочет с ним выйти. Давайте мы тайно уже будем понимать, что Пасха, она совсем скоро, она вот-вот наступит. Пасха – это освобождение, освобождение. Вы знаете, мы на самом деле очень счастливые люди. Вот мы сейчас как-то сосредоточились обществом совершенно не на том, не на каком-то глобальном важном. Тот карантин, который сейчас на нас наложен, мне кажется, он усугубит наши с вами переживания и Страстной Седмицы, и переживания радости. Когда мы сможем и вещественно почувствовать освобождение, когда мы снова придем с вами в храмы, когда это будет спокойно, когда не надо будет, в общем-то, как-то прорываться и тому подобное. И вот вы увидите, тот, кто действительно этот карантин прошел, тот будет счастлив. Тот, кто попытается вырвать это состояние и будет считать, что именно так он будет счастлив, он и не сможет, в общем-то, пережить по-настоящему Пасху.
Отец Игорь, ну вы знаете, один из часто задаваемых сегодня вопросов – как же так? На протяжении стольких лет и священники, и священноначалия все говорили: обязательно приходите в храмы, никакие куличи, яйца, освящение верб, ничто это не заменит богослужение. То есть получается, что все-таки богослужение – это самое главное. И вот сейчас нас призывают к обратному, да, и часто возникает у людей этот вопрос, ну, а как же так, где же тогда логика, почему это так?
Это ни в коем случае не маловерие со стороны священства, что вот мы говорим, чтобы в храм не приходили. И все-таки для меня это акт человеколюбия. Вот поверьте, мне как священнику очень тяжело поворачиваться в храм и говорить мир всем в храме, в котором находится только священник, алтарник и два человека с хором. Мне тяжело говорить, но я понимаю, что послушание, которое проявляют наши прихожане священноначалию, его просьбам, я хочу подчеркнуть, просьбам его оставаться дома, мне дает возможность ощущать их на службе. А я надеюсь, что наш прихожан дает возможность ощущать им богослужение в своих сердцах, умах и быть вместе в эти, в общем-то, трудные такие дни. Слезы наворачиваются на глаза, когда видишь пустые храмы. Слезы наворачиваются на глаза, когда ты понимаешь, что вот здесь бы человек мог приобрести много. Но за послушание все-таки он приобретет, мне кажется, не менее. Где нас Господь, в общем-то, утешит, мы совершенно с вами даже заподозрить этого не можем. Бог не действует по нашим с вами правилам. Он действует, в общем-то, по своей логике. Но на кого будет смотреть Господь? Кому он придет? Кому он постучится? Только на кроткого и смиренного сердца. Вот это будет самый главный критерий нашей радости. Не выполнение каких-либо, в первую очередь, я хочу сказать, обязательств, правил и тому подобное. Хотя и этого не надо отметать, как говорит Господь. В первую очередь, это все-таки кротость. Все-таки кротость, которая очень необходима для человека, чтобы получить радость.
Тогда следующий. Вы уж меня простите, отец Игорь, часто задаваемый вопрос, а как же причастие? Как же то самое главное, что совершается в церкви, и никакое богослужение онлайн его не заменит?
И этот вопрос очень часто звучит. Причем сейчас, в общем-то, перестали люди, которые, ну, как бы разъединяются на две группы, часто причащающиеся и редко причащающиеся. Вот споры здесь прошли. Сейчас уже разговор идет просто о причастии, лишь бы причаститься. Ну, вот я вспоминаю советское время, не всегда, в общем-то, нам, молодым людям, можно было причаститься. Или я вот помню армию свою, да, 2 года служил, ни разу, один раз мне удалось причаститься, меня отпустили в отпуск, я причастился за 2 года 1 раз. Я не потерял Христа. Я вспоминаю это время как одно из самых благодатных времен, когда, в общем-то, в лишении, когда там замполит тебя каждый день прессует и так далее, и тому подобное. Вот, потому что ты верующий человек, у тебя на деле написано священника, ну и так далее. Причастие, оно не остановится у нас с вами. Оно будет. Оно будет таким же благодатным. Христос вчера, сегодня и завтра один и тот же. Вот. Но будет возможность причаститься, мы обязательно причастимся. Мы придем в храм и причастимся. Мы позовем священника на дом и можем причаститься. Нет такого критического момента, который, в общем-то, был там у наших сродников в 20-е, 30-е года. Не надо здесь, в общем-то, нас возводить в ранг новомучеников, страстотерцев и так далее, 5-10. Мы в тепличных, хороших условиях, поверьте.
Тогда, знаете, хорошо бы, наверное, еще вот такой момент разобрать, когда в советское время не разрешали, власти не разрешали приходить людям на богослужение, и в частности на Пасху, ну и на 20-е праздники тоже, там нередко выставляли кордоны милиции, чтобы верующие не попали в храм. И, в общем-то, для многих порывом искренней веры и свидетельством своей верности Христу было прорваться через эти кордоны, чтобы даже несмотря на то, что могли быть последствия гонения на работе, увольнения или выговоры, или лишения премии и так далее, когда священноначале призывает не приходить в храм. Может быть, действительно, там тоже есть смысл прорываться через кордоны? Или это уже принципиально другая ситуация, и это не будет как раз свидетельством веры во Христа, а чем-то другим? Как вот здесь с этим разобраться?
Это действительно принципиально другая ситуация. Это действительно все, в общем-то, по-другому здесь. В том состоянии опасность грозила только лично тебе. Ты мог подвергнуться каким-либо там гонениям, прещениям, черной метке и так далее и тому подобное. Ну, и еще твои дети, да, твоя семья. Здесь речь идет сейчас совсем о другом, о таком человеколюбии, которое просит проявить по отношению к людям, находящимся в группе риска. Это один такой момент. А второе, мы с вами помним, что в советское время на большие 20-е праздники не причащали в храмах. Не было такой возможности, хотя мы там, как верующие, пытались отстаивать свои права и, там, и так далее, и тому подобное. Но вот не было причастия, было только в каких-то деревенских отдельных, а вот в городах, в общем-то, не было. Это, кстати, сейчас тоже очень часто иногда ставится как заслугу там церкви, что причали только советовали причащаться только постами. Это вызвано было запретом властей о скоплении народа, о причащении и так далее. И церковь это тоже, в общем-то, отчасти соблюдала. И вот здесь давайте вот задумаемся, что церковь умерла от этого? Нет, не умерла. Церковь была крепкой. Церковь была сильна, она в гонениях всегда крепчает. Иоанн Златоуст так и пишет, что для церкви необходимы испытания и гонения. Это как сито, которое просеивает весь сор и оставляет цельное зерно. Поэтому хочу повториться, нет никакой необычной ситуации сейчас у нас в духовной жизни. Она переполнена, у нас есть доступ к книгам. Нам не запрещают проповедовать, стучаться в каждый день из интернета или из телевидения, из радио и из печатных СМИ. Нас никуда не сажают. Карантин – временное лишение нас чего-либо. Хочу повториться, когда он будет снят, а он обязательно будет снят, то мы с большой радостью, наверное, ворвемся в храм и будем друг друга встречать святым лобзанием. Ну, естественно, Христа тоже встретим.
Отец Игорь, а как в оставшееся время до Пасхи, может быть, настроиться, что ли, подготовить себя, чтобы вот с той самой радостью, о которой вы говорите, встретить воскресение Христово, чтобы не пройти мимо этого события? Ведь это для многих сейчас тоже актуальный вопрос. Как так? Вот да, мы в храм не попадем, мы вынуждены оставаться дома. Как же тогда во всей полноте почувствовать эту радость? Вот что можно сделать? Помимо молитвы, помимо чтения Священного Писания, может быть, не знаю, в отношениях друг с другом или как-то еще настроиться на ту самую верную волну, которая поможет во всей полноте ощутить и прожить воскресение Христова?
Надо в первую очередь понять, что гроб пуст, гроб Христов уже пуст, он уже воскрес, освободил нас от заклятия от смерти. Мы должны его только найти, мы должны его только привлечь к себе. А это возможно, наверное, если мы будем говорить на одинаковом языке со Христом. Если мы будем говорить именно так, как Он говорит с нами, на языке любви, внимания, если у нас будет кротость и смирение.
То есть максимально делать что-то для своих близких, для тех людей, с кем мы сейчас в четырех стенах вместе?
Максимально делать для Христа через наших близких. Вот я бы так сказал. Потому что кто говорит, что он Бога любит, а ближнего своего ненавидит, тот есть лжец. Вот давайте не будем лжецами, не будем теми людьми, которые говорят одно, а делают другое. Всех поздравляю с наступающим праздником. Желаю, чтобы Пасха ворвалась в сердце каждого, в общем-то, человека. И воскресший Христос даровал каждому из нас прочувствовать именно Христа распятого, воскресшего и освободившего тебя от греха.
Спасибо вам большое за комментарий.
Ангелы-хранители, с наступающим праздником.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, был с нами на связи. Кстати, прекрасную тему предлагает и журнал «Фома» в пасхальную ночь в 12:00 поставить на окно свечу. Ну, вот эти баночные свечи, с которыми мы обычно идем крестным ходом. Свеча будет символизировать, что в этом доме празднуют Пасху. И чем больше будет таких свечей в наших окнах и в наших домах, тем больше мы поддержим друг друга в 12:00, в пасхальную ночь. Конечно, свечи должны быть максимально безопасными. Это не открытый огонь, и, конечно, держать их нужно подальше от занавесок. Подробности акции есть на сайте foma.ru. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст порой вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье, а это Пасха, и на пасхальной ночной литургии, и в воскресенье утром в храмах будет звучать фрагмент из первой главы Евангелия от Иоанна, самое начало этого евангельского текста. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Почему именно этот евангельский эпизод выбран для пасхальной литургии? На связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, библеист, настоятель храма Ризоположения в Лионове. Отец Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Вот евангельский текст, который звучит во время пасхальной службы, пасхальная литургия, самая праздничная, которая только возможна, главное, наверное, такое богослужение всего года, там нет слов о воскресении Христа. Почему это так?
Ну, нужно понимать, что, собственно, пасхальным богослужением считается богослужение Великой Субботы, где читается пасхальное Евангелие. А вот литургия, которая совершается рано утром, именно та литургия, на которой читается вначале было слово, да, это уже начало нового богослужебного цикла. Поэтому и с этого чтения, с Евангелия от Иоанна, вначале было слово, и начинается годовой цикл евангельских чтений. Дело в том, что эта позиция, скажем так, устава в разное время, и иногда даже на ночной пасхальной литургии по некоторым традициям богослужебным читается именно Евангелие пасхальное, где повествуется о воскресении Христа. А, например, уже в воскресенье вечером читается пасхальное Евангелие, вначале было слово. Поэтому, в общем-то, здесь ничего удивительного нету. Просто мы в ночную службу понимаем как исключительно пасхальную, в то время как все-таки устав делает акцент на богослужение Великой Субботы, как, в общем-то, службе пасхальной. Вот недаром во время этого богослужения поется песнь Моисея при переходе через Черное море, да, То есть, а это пасхальная песня, это как бы вспоминается ветхозаветная Пасха, которая, ну, является вот таким прообразом Пасхи Нового Завета.
Получается, что богослужение, которое завтра будет, в Великую Субботу, которое, ну, тоже, опять же, вот мы сейчас все сидим дома и только в онлайн или по телевизору можем стать его свидетелями, оно не менее важно, чем ночная пасхальная служба.
Да, оно не только не менее важно, а, в общем-то, является одним из кульминационных моментов вот этого пасхального периода, который начинается, подчеркиваю, входом Господня в Иерусалим и Страстной Седмицы.
Во время этого богослужения есть удивительный момент, когда из черного переоблачаются в белое священнослужители и алтарники. И каждый раз такой эффект, какой-то, знаете, абсолютно детский восторг вызывает у присутствующих в храме. Я знаю, что в некоторых храмах даже есть традиция, женщины с платками двух цветов приходят на службу, сначала в черном, а потом в этот же самый момент они тоже надевают на голову белые платки. То есть такое ощущение, что одномоментно преображается весь мир. Вот именно в эту минуту.
Да, вот именно этим и подчеркивается пасхальный характер службы Великой Субботы.
А что бы вы посоветовали, может быть, я не знаю, почитать вот в оставшееся время, или посмотреть, или послушать, чтобы глубже вникнуть в происходящее в эти два дня, субботу и воскресенье?
Да, это очень важный момент. Смотрите, на сайте Московской Патриархии регулярно в течение всей Страстной недели выкладывались богослужебные тексты каждого дня Страстной Седмицы. Также хочу сказать, что на сайте нашего храма Рецеположения в Леонове тоже эти тексты выкладывались регулярно, поэтому все эти дни могли читать ровно те молитвы, которые священники, к сожалению, сейчас в одиночестве совершают в храме.
Про ваше одиночество можно я вас расспрошу? А каково это вообще? Вот мы сейчас с отцом Игорем Фоминым тоже на эту тему говорили. Он сказал, нет, для священника, наверное, вот на данный момент более тяжелого испытания, чем разворачиваться в храм и видеть, что там пусто. А как у вас?
Конечно, я полностью солидарен здесь с отцом Игорем. Хочу только от себя сказать, что да, богослужение – это соборное действие церкви, да, и очень важно, когда мы вместе собираемся. И на языке устава богослужебного богослужение называется синаксис, то есть собрание, да, то есть собрание людей вместе. Но тем не менее, я прекрасно знаю, что многие наши прихожане в этот момент смотрят онлайн-трансляцию, и даже если не смотрят, то все равно мысленно и молитвенно находятся с нами, потому что мы все члены тела Христова. Если мы все во Христе, то для нас расстояние не имеет никакого значения. Все ли мы в одном месте собраны, или молимся в разных местах. Или я более того скажу, кто-то из нас уже и не жив, а пребывает душой своей в том мире, да, но все равно всех нас объединяет членство в едином теле Христовом, поэтому на таком глубоком, мистическом, духовном уровне, конечно, это единственное не теряется и, более того, не может быть потеряно ни при каких условиях. Даже если всех нас, ну, не знаю, там, или во время эпидемии, или в карантин, или во время гонений, каждого посадят в отдельную комнатушку. Господь недаром нам посылает такие непростые периоды нашей жизни. Как еще ты осознаешь, что ты принадлежишь к единой Вселенской Церкви, к телу Христову? Понимаете, когда ты это слышишь, стоя в храме, в проповеди священника, ты стоишь и соглашаешься. Это легко себе представить, потому что ты видишь батюшку, ты видишь своих братьев и сестер, которые стоят рядом с тобой. Попробуй ты поверить в это, ощутить это, когда ты сидишь у себя дома. Это совершенно иной уровень восприятия. Поэтому это, конечно, горький, но необходимый урок для нас всех.
Говорят, еще в такие дни мы лучше начинаем ценить то, что имеем практически, ну, в свободном доступе, как, знаете, как вода из крана вот течет, так и в церковь там в любой момент можно пойти, а это же ведь обесценивание, наверное, тоже.
Ну, Алла, вы знаете, вот я тут дерну даже, может быть, вас поправить. Речь идет даже не сколько о богослужении. Вот когда мы говорим о том, что сейчас мы лишены возможности посещать храм, мы сетуем, что не можем прийти на богослужение. Но я скажу, что все-таки это не совсем, ну, скажем так, церковные переживания. Почему? Потому что подлинно церковное переживание – это переживание о том, что я не могу увидеть конкретных людей, с которыми я молюсь всегда в храме. То есть это скорбь по разрыву общения с людьми. И уже во вторую очередь невозможность участвовать в службе, которая как раз и рождается нашим вот этим совместным собранием. Поэтому более правильно переживать именно о том, что я не могу встретить вот своих любимых прихожан, а уже потом все остальное. Иначе это будет такой не церковный подход, но а такой, ну, религиозный эгоизм, который, к сожалению, он имеет место. Такие переживания не свойственны именно подлинно церковному сознанию. Церковь — это собрание людей во Христе, это именно экклесия, то, что, как говорится в Евангелии, да, на греческом языке. Да, поэтому подлинно церковное переживание вот нашего, скажем так, единства церкви — это, опять-таки, переживание единства с другими людьми.
Отец Андрей, а возвращаясь к евангельскому тексту, вот это Евангелие от Иоанна, самое его начало, оно невероятно красивое, оно очень поэтичное, но в чем его суть? Вы знаете, несколько раз уже сталкивалась с таким вопросом от самых разных людей, что, казалось бы, в отдельности все слова понятны, а что вместе они означают, ясно не до конца. Про что этот текст?
На примере этих Евангелий мы видим, что церковь училась языку проповеди. Потому что до этого, в общем-то, христианская церковная община — это была община по преимуществу, конечно, иудеев, да, и иудейской, еврейской культуры. Но церковь выходила в большой мир, где были не только иудеи, но были и греки, были и варвары. И языком международного общения был греческий язык, да, общий греческий язык, то, что называется «кайне». И какими-то такими, ну, условно говоря, смысловыми единицами сознания людей того времени это были какие-то понятия, конечно же, греческой философии, которая завоевала даже своих завоевателей, да, то есть римляне завоевали греков, прониклись именно греческой философией, да, и пленились ей. Вот. И первый, кто сделал этот шаг, кто впервые Иисуса Христа, вторую ипостась Святой Троицы, назвал словом или логосом, это был евангелист Лука. Именно он в прологе своего Евангелия первый раз называет Иисуса Христа логосом. А логос — это не слово в смысле единицы, да, языка, а это слово именно со стороны внутреннего содержания, смысла, который в нем содержится. Да. Это было одно из понятий, ключевых понятий греческой философии, но, конечно, если так говорить очень-очень упрощенно, то это логос — это некий посредник между миром божественным и миром тварным, миром людей. А евангелист уже Иоанн, он развил идею евангелиста Луки, да, и написал этот пролог удивительно. Вначале было слово. А почему он говорит «вначале было слово»? Это значит, что, с одной стороны, это понятие греческой философии, но, с другой стороны, оно входит в какой-то новый контекст, дается новое понимание. Это слово уже не просто посредник между божественным и человеческим. Оказывается, оно было всегда. Недаром там используется время имперфект, да, вначале было слово, то есть в принципе было, да, не стало, не появилось, да. И слово это было к Богу, если дословно переводить, да, то есть намек на отношения между отцом и сыном. И это слово, этот логос, и был Бог. То есть он одной природы с Богом Отцом. Но это если вот кратко пытаться объяснить. Конечно, евангелист Иоанн в этом смысле, он развил идею Луки и вот как раз кинул тот мостик между христианской верой и вот тем миром, которому христианство должно было обратиться со своей проповедью.
Потрясающе интересно вы рассказываете. Знаете, завидую вашим студентам, которые ходят к вам на лекции. Ну вот, кстати, отец Андрей, если позволите, напоследок еще один такой вопрос. Вы же сейчас наверняка общаетесь со студентами тоже онлайн, как и мы все, кто преподает. И, может быть, даже между преподавателями сейчас тоже есть некое общение. Нынешний период, то испытание, через которое мы проходим, ведь это же в истории современной церкви, вот последних там 20-30 лет случай такой беспрецедентный, наверное, его тоже будут изучать когда-то и рассказывать студентам, что вот, да, был такой период, и решения были приняты такие-то и такие-то, так-то и так-то, и вот так-то все закончилось.
А мне кажется, что это вот период, когда, на который мы, в том числе, как и, в общем-то, преподаватели, студенты, должны дать какой-то богословский ответ, богословское осмысление. Это очень важно. Это вопрос о природе чуда, условно говоря, спасает ли от вируса присутствие в храме или нет. И более тонкое, более христианское понимание чуда и более христианское понимание нашей уязвимости. Все-таки Христос сделал себя сознательно уязвимым, а значит, и мы уязвимы для страдания этого мира. И церковные стены нас не защищают от этого. Это очень мощный удар по, ну, условно говоря, в кавычках, богословию потребления, в том числе и религиозного.
А что это за богословие потребления? В кавычках, опять же, 10 раз. Что это такое?
Как сказать? Вот нас учат быть качественными потребителями. Воспитывают нас как потребителей. Религия в данном случае может стать восприятием людей, то есть вера, где тоже мне предлагается некий рынок услуг. А услуга – это всегда то, что в мою пользу, и то, что ну, никак не может заставить меня страдать. Это уже не услуга. А христианство предлагает какие-то, скажем, в кавычках, услуги весьма сомнительные, что, извините, но страданий – это один из пунктов, ну вот в широком смысле этого слова, конечно, нашего символа веры. И я думаю, что как-то, может быть, постфактум осмыслим как бы этот урок. Хотя тут проблема в нашей очень короткой исторической памяти. Еще совсем недавно, какие-то десятки лет назад, христиане тоже не могли посещать храмы, они были до них закрыты. Но церковь почему-то церковью осталась и победила даже то государство, которое не пускало людей в храмы.
Спасибо вам за комментарии и с приближающимися к нам праздниками.
Спасибо.
Протоиерей Андрей Рахновский, библеист, настоятель храма Ризоположения в Лионове, был с нами на связи и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».